Здравствуйте. Меня зовут Евгений Агафонов. Я работаю в компании Abby и являюсь Microsoft MVP по веб-технологиям. В этой презентации я расскажу вам о новых возможностях языка C-Sharp. Весьма подробно. В основном демонстрация будет вестись в инструменте LinkPad, узнать о котором можно по приведенным ссылкам, и там же можно узнать про книгу C-Sharp 4.0 in Nutshell. Очень качественную, я ее всячески рекомендую. Для того, чтобы использовать демонстрацию у себя, нужно будет скачать LinkPad и разархивировать папку с примерами в директорию LinkPad. По умолчанию она указана в презентации. Речь сегодня пойдет о возможностях языка, о необязательных именованных параметрах, контрвариантности generic интерфейсов и делегатов, о использовании динамических типов, улучшениях работы с комом и изменениях в механике событий. Давайте приступим. Начнем с именованных параметров и параметров по умолчанию. Это возможность давным-давно знакома разработчикам на Visual Basic. В C-Sharp теперь она тоже есть. Зачем это нужно? Допустим, мы пишем класс, который предоставляет доступ к файлам. Типичный конструктор такого класса будет выглядеть примерно так. То есть достаточно много параметров, отвечающих за поведение. В каком режиме мы файл открываем. И как именно мы с ним работаем. И все такое прочее. Проблема в том, что таким конструктором неудобно пользоваться. В 90% случаев мы открываем файл для чтения, хотим что оттуда что-то прочитать. Все остальное указывать совершенно не хочется. Раньше проблему решали таким способом. То есть мы писали много конструкторов, каждый из которых вызывал другой с умолчаниями. В конце концов добирались до самого подробного, в котором уже идет код. Выглядит этот код весьма громоздко. Ну и, конечно, это неудобно. По сути дела, весь этот текст нужен для того, чтобы указать умолчание. И теперь, так же как и разработчикам на VB, нам доступна эта возможность. Такой компактный код. Параметры по умолчанию выглядят следующим образом. Мы просто ставим знак равно и указываем это самое умолчание. Есть один момент. Все параметры, у которых есть значение по умолчанию, должны идти после обязательных параметров. То есть, если я попытаюсь добавить параметр в конец, обязательный, ничего не получится. Будет ошибка. Написано, что необязательные параметры должны идти после всех обязательных. То есть нужно перенести нам этот параметр вот сюда. И тогда все будет работать. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Вот тут мы вызываем конструктор с различными параметрами, а реализация класса нам просто распечатывает, какие параметры использованы и какие, собственно, указаны. Ну, мы видим, что, в общем-то, подставляется умолчание в первом случае, когда мы вызываем конструктор только с двумя параметрами. Вот они. Все остальные параметры имеют значение по умолчанию. Что, собственно, и подтверждается выводом этой программы. Теперь хотелось бы иметь возможность, скажем, указать имя, режим создания и, допустим, опции работы с файлом. Как это сделать? Делать это очень просто. Мы, указывая вот это имя, можем указать значение конкретного параметра, который мы переопределяем. В данном случае мы указываем первые два, а потом сразу параметр options с помощью вот такого синтаксиса. Имя параметра, двоеточие. Проверяем, что все так, как нужно. И действительно, опции, которые по умолчанию указывались options none, в данном случае переплены как asynchronous. Можно указывать имена всех параметров, то есть это будет работать в любом случае. Кому-то будет удобнее указывать сразу же имя параметра, таким образом эта запись как бы объясняет сама себя. То есть видно, что это текст, это заголовок, это какие кнопки должны быть у месседж бокса. Но есть один маленький нюанс, к которому я вернусь чуть позже. Давайте теперь посмотрим, как же это все устроено. То есть, что же происходит, когда мы компилируем вот такую конструкцию, как это устроено в IL. Создаем простой метод. Укажем им значение параметров по умолчанию. И выполним программу. Вывод ожидаемый. Все параметры указаны по умолчанию, но что же происходит под капотом? Не вдаваясь в подробности Intermediate Language, скажу, что вот эта запись означает то, что метод тест вызывается явно с указанием этих параметров. Чтобы было яснее, давайте посмотрим, как это выглядит в рефлекторе. Вот наша динамически сгенерированная сборка. И вы видите, что метод вызывается с указанием всех этих параметров. То есть фактически компилятор подставляет значение параметров по умолчанию в вызов метода. Почему сделано именно так? Ну вот если посмотреть определение метода, параметр помечен атрибутами специальными, что это не обязательный параметр и по умолчанию значение такое. Но самое главное, что вызов преобразуется вот в такую конструкцию. А дело в том, что, во-первых, в VB это уже работало именно так, а во-вторых, если сделать это честно, то пришлось бы значительно менять CLR, что пока не хочется делать. Сейчас я переключусь назад. Ну, еще одно доказательство того, что все именно так, как я сказал. Вот посмотрите, мы сначала вызываем метод без параметров, а второй с четырьмя параметрами. И посмотрим IL. Посмотрите, совершенно одинаковые записи. Это и это. То есть всю работу делает компилятор. К чему это может привести? Допустим, вы являетесь разработчиком компонентов и отдаете клиентам какие-то библиотеки. Вот вы сделали очередную версию своей библиотеки 1, 2, 3, 4, в которой есть класс, в которой есть метод. Вы отдали его клиентам, и клиенты счастливо его используют. Таким вот образом. Затем вы разрабатываете свою библиотеку дальше, делаете какой-то рефакторинг, и вам приходит в голову идея, что хорошо бы отрефакторить этот метод вот таким вот образом. Добавить еще один параметр и по умолчанию дать ему значение 0, чтобы можно было, как и раньше, обходиться только одним значением. И допустим, вы не хотите делать новую версию. Вы думаете, что ага, вот сейчас мы выпустим новую DLL-ку с такой же версией. Клиенты могут ее себе установить и, ничего не перекомпилируя, использовать новые возможности. Отдаете ее клиенту. И все ломается. Именно потому, что вот значение по умолчанию параметров устроено именно так, как оно устроено сейчас. То есть Так делать нельзя. Значит, чтобы разрешить проблему, вашим клиентам придется либо сделать ребилд приложению, вот, либо вы можете указать новую версию библиотеки и попросить поставить референс на нее, на новую версию. Но вот если мы просто меняем, просто мы, грубо говоря, копирование, то, к сожалению, совместимости нет. Все сломается. Итак, есть еще один момент, к которому это приводит. Мы видим, что так как работу делает компилятор, значения по умолчанию должны быть compile time константами. То есть их значение должно быть известно в момент компиляции и не меняться. Если мы попробуем сделать вот так, то все сломается. Потому что date time now в момент компиляции неизвестен. А, конечно, можно это обойти таким вот способом. Указать значение по умолчанию null. Если оно null, то отдавать date time now. Но все равно важный эффект это то, что выражение должно быть compile time const. И есть еще один нюанс. Дело в том, что компилятор должен знать, какой именно метод он вызывает. Такой механизм называется overload resolution. Мы должны выбрать верный метод и вызвать его на основании того, какие параметры указаны. Вот посмотрите на такой пример. Класс dog, у него есть два метода. Bark. Один принимает один параметр, другой принимает один параметр и один параметр по умолчанию. И вот мы вызываем метод с одним параметром. Строка. Спрашивается, какой из этих двух методов должен быть вызван. То есть, казалось бы, такая вот такой вот надуманный пример, но в реальной жизни встречается сплошь и рядом. Очень сложно выбрать на основании вызова метода, какой же, собственно, метод у какого класса нужно вызвать. В данном случае решается, конечно, очень просто. То есть, есть такой принцип в разрешении перегрузок, overload resolution, называется least surprise principle. Когда мы вызываем метод с одним параметром, мы ожидаем, что будет вызван метод с одним параметром. В данном случае называется вот этот вот метод, потому что он более ожидаем, более семантически подходит для данного вызова, чем второй. Если мы запустим программу, то мы убедимся, что так оно есть, вызывается первый метод. Если мы уже укажем количество раз, которые нужно гавкнуть, то тогда уже вызовется второй метод. И последний момент, на котором я хотел бы остановиться. Давайте вернемся к примеру с MessageBox. Если мы изменим имена параметров у MessageBox, то вот такой вызов с указанием явных имен, он, конечно, сломается. В то время как такой вызов будет прекрасно работать. То есть именованные параметры тоже нужно использовать с осторожностью. Теперь хотел бы немного предостеречь от того, чтобы начать использовать именованные параметры, параметры по умолчанию вообще везде, 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 где вам только кажется, что их нужно использовать. Это может привести к печальным последствиям. Например, вы начали писать какой-то компонент для отправки почты. Начали его примерно с такого. Ну, в принципе, выглядит нормально, ничего криминального нет. Однако вы пишете, 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 и в конце концов пришли к чему-то похожему на это. И здесь уже видно, что нужно насторожиться. Смотрите, какое большое количество параметров, то, что они имеют все значения по умолчанию, не спасает от того, что само приложение нужно проектировать правильно. То есть нужно разбивать область ответственности, нужно выделять какие-то сущности, которые обладают общим набором свойств. И если все это сделать правильно, то, может быть, и параметры сами по умолчанию будут не нужны. Вот, например, если сделать так, то посмотрите, особо никаких параметров и не нужно. Все и так, в общем, неплохо. Ну, конечно, можно сделать и с их помощью. Но ничего, скажем так, сильно это не упростит. То есть проектирование на первом месте, а уже такие возможности, как параметры по умолчанию и именованные параметры, они уже облегчат вам жизнь потом, после того, как вы правильно спроектируете ваше приложение и правильно разобьете его на класс. Еще одно новшество в четвертом C-Sharp – это кои контрвариантность generic интерфейсов и generic делегатов по параметру типа. Звучит угрожающе, но это очень просто. Сейчас я расскажу, в чем здесь дело. Начнем с простого. У нас есть метод, который принимает в качестве параметра экземпляр класса Animal, и мы туда можем передавать как, собственно, животное, так и потомков этого животного, собаку и кошку, и все будет работать. Но только надо уметь пользоваться линкпэдом, потому что по умолчанию он запускает выделенный код. Конечно, это не имеет смысла. А это обычный ОП, таким сейчас никого не удивишь. Давайте посмотрим на более сложный сценарий. Допустим, у нас уже не одно животное, а массив животных. Можно ли в качестве массива животных передать массив его потомков, то есть массив cat или массив dog? Ответ – да, можно. Но это свойство называется ковариантностью. В качестве массива базового класса мы можем передавать массив потомков. Это будет работать. Плюс в этом есть, это удобно, но гораздо больше здесь есть минусов. Самый серьезный минус – это возможность все сломать. Если я напишу такой код, который до поры будет работать, пока не появится вызов этого метода с массивом кошек. И все сломалось. При попытке присвоить первому элементу экземпляр собаки, произошел runtime exception с достаточно непонятным описанием. Что это такое, на первый взгляд, понять сложно. Это очень плохо, потому что все ошибки мы хотим иметь в режиме компиляции. C-Sharp статически типизирован и рассчитан на то, чтобы как можно больше число ошибок отлавливалось именно в момент сборки приложений. Что же можно здесь сделать? И вообще, почему все так? Почему же массивы ковариантны? Ведь это плохо. Дело в том, что когда язык C-Sharp создавался, создатели языка, конечно же, смотрели по сторонам. Ориентировались они, наверное, и на Java, которая в тот момент уже была. И там были массивы, и они обладали свойством ковариантности. Однако, через какое-то время создатели убедились, что это не лучшее решение, и когда пришло время вводить дженерики, ковариантность дженериков по параметру типа была убрана. Если мы пытаемся исполнить следующий код, ничего работать не будет. Теперь у нас ошибка времени компиляции, которая говорит, что список кошек не является списком животных, и, извините, так использовать этот метод вы не можете. Да, теперь неудобно, потому что как же, вот когда был массив, мы можем с ним как-то работать обобщенно, а за списком нет. Ну, во-первых, можно это попробовать исправить. Напишем код таким образом. Смотрите, теперь этот код прекрасно работает, и больше того, если мы сейчас попробуем проделать тот же самый трюк, получим ошибку времени компиляции. И можем привести собаку к неизвестному нам на данный момент типу t. И даже если мы попробуем явное преобразование типов, это нам все равно не поможет. Есть, конечно, как всегда, обходной трюк, который уже приведет к рантаймовой ошибке, invalid cast. Но, как говорится, тут уж вы сами себе злобный Буратино. Не надо такой код писать. Так мы видим, что в дженериках с безопасностью гораздо лучше. Однако, представьте себе, на секунду, вернем все как было. Так, сейчас опять все перестанет работать. Отлично. Представим себе, что все, что мы хотим, это перечислить вот этот вот список и просто посмотреть, что у нас там. То есть мы гарантируем, что мы ничего не будем присваивать. Как это можно сделать? Это можно сделать, сказав, что у нас здесь не список, а перечисление. То есть что-то, что обладает свойством перечислимости. И в качестве элемента имеет объект животное или его потомка. Так вот, в таком виде этот код будет прекрасно работать в четвертом C-Sharp. А в третьем C-Sharp это было невозможно сделать. И вот это и есть то самое изменение. То есть Generic Interface, в данном случае IEnumerable, обладает свойством ковариантности по параметру типа. То есть в качестве IEnumerable от Enum может выступать IEnumerable от его потомков любых. Потому что в данном случае мы гарантируем, что никаких небезопасных операций мы не проделываем с этим списком, мы просто его перечисляем. Что будет, если попробовать сложить два перечисления и сделать из них одно? Ну, в таком конкретном виде ничего не получится, потому что мы не понимаем, что же это у нас за списки, так как метод concat бывает generic и нет generic. Вот нет generic версии, она не работает. Если мы теперь укажем параметр типа, то все будет работать замечательно. Итак, да, C-Sharp 3.0. Вот такая вот ужасная ошибка была бы. То есть список, а точнее перечисление уже в данном случае, потому что мы используем IEnumerable, перечисление котов не является перечислением животных. То есть в третьем C-Sharp ковариантность у интерфейса IEnumerable по его параметру типа отсутствует. Как же задается свойство ко и контравариантность? И, кстати, что такое контравариантность, потому что об этом я еще ничего не сказал. Задается она с помощью модификаторов in и out. Посмотрите, out — это значит, что мы наделяем наш интерфейс ковариантностью. То есть в данном случае t может быть базовым классом и его потомками. Интерфейс, параметризованный таким типом, будут эквивален. Что еще это значит? Это значит, что t в данном случае может быть только output параметром. То есть мы можем его в разных видах возвращать. Принимать мы его не можем. И контравариантность — это наоборот, когда интерфейс, параметризованный менее конкретным типом, является эквивалентным собственно интерфейсу, параметризованному более конкретным типом. Сейчас я потом покажу, что это значит. Модификатор i, in, он означает контравариантность. И он может присутствовать только во входных параметрах input. In, input, out, output. Все очень просто. Если это условие не будет соблюдено, мы получим ошибку компиляции. Вот сейчас все компилируется хорошо. Query successful. Если я сейчас сделаю, например, так, все, мы нарушили свойство вариантности. То есть, если мы хотим контравариантность, это значит, что этот тип должен применяться только во входных параметрах. И то же самое здесь, если я пытаюсь передать сюда что-то, что будет другая ошибка. Здесь у нас этот параметр должен фигурировать только наружу, никак не внутрь. Еще нарушается свойство ковариантности. Есть ограничения. Давайте сначала поговорим про контравариантность. Тут много кода, достаточно страшного. Что это значит на практике? Все очень просто. Предположим, у меня есть класс и интерфейс. Интерфейс этот iCompiler. Я сделал iMyCompiler просто потому, чтобы гарантировать, что вот это вот моя реализация, не чья-то еще. И наделил его свойством контравариантности. И реализовал его. То есть я могу сравнивать объекты, объект А и объект Б. Сравнение идет по хэш-коду. Очень глупая реализация, дурацкая, но рабочая. И вот этот самый компайлер, он же умеет сравнивать любые объекты. Почему же я не могу его использовать для сравнения строк, то есть более конкретного объекта? Конечно, могу. И вот здесь, в классе список строк, у меня реализовано два метода. Во-первых, у меня есть, собственно, сам список. И что я делаю? Я с помощью компайлера строк, видите, myCompiler, параметризованный типом string, я сравниваю, ну, я вызываю, точнее, метод sort, который принимает стандартную реализацию iCompiler. Этого я написал адаптер из iMyCompiler в просто iCompiler. Если вам это интересно, можете скачать пример и посмотреть реализацию. Вот она, ничего особенного она из себя не представляет. И просто элемент sort, который сортирует стандартным методом списка строк для сравнения. Итак, смотрите. Вот теперь мы создаем экземпляр класса. Распечатываем его. То есть сортировка происходит по умолчанию, вот это. А затем передаем в качестве iMyCompiler параметризованного строкой. Передаем iMyCompiler параметризованный типом object. То есть типом менее конкретным, чем строка. Раз мы умеем сравнивать два объекта, значит, если этими объектами являются строки, мы их тоже все равно сравним. Это очень логичное использование. Оно будет работать. Сейчас я это запущу. Вот сортировка по умолчанию. Вот сортировка нашим кастомным комбайнером по хэш-коду. Смысла в ней немного, однако она работает. И такой вариант вполне допустим. Если у нас есть универсальная сравнивалка, конечно же, мы можем сравнить ею какие-то более конкретные вещи. Какие же у этого есть ограничения? Начнем с простого. Сейчас закомментирую код, касающийся делегатов. Посмотрите, этот код сейчас не скомпилируется. Дело в том, что здесь у нас есть список value type'ов, и для того, чтобы преобразовать их в enumerable объектов, нам необходимо произвести боксинг. В таком сценарии кое-контравариантность не поддерживается. То есть для value type'ов нужно применять какие-то другие механизмы. В частности, здесь нас спасет просто использование не generic версии iNumerable. Это все будет работать. И еще есть одно ограничение. Сейчас я закомментирую уже этот код. Вот посмотрите, у нас есть, опять же, класс животное, есть потомок его класс dog. Посмотрим, что значит вот эти три строки. Я здесь определяю делегаты. Action – это делегат, который принимает параметр и не возвращает ничего. Если мы посмотрим в MSDN, мы увидим, что action контрварианте по параметру типа. То есть мы можем использовать в качестве действия с параметром dog, мы можем использовать действие с параметром animal. Есть еще один стандартный делегат, тоже хочу его показать. Он контрвариантен по параметрам и ковариантен по результату. То есть func это то, что принимает один или там больше параметров и возвращает один единственный результат. Вернемся к нашему коду. Так как action контрвариантен по параметру типа, это значит, что этот код будет отработает хорошо. То есть мы сможем в качестве action dog принять action animal. Все будет работать. Теперь, собственно, ограничение. Мы не можем комбинировать делегаты с такими различиями. То есть делегат action от dog мы не можем скомбинировать с делегатом action от animal. Даже если мы вот так вот его переназначили, все равно это не будет работать. У нас опять я неправильно использую linkpad. Говорит, что делегаты должны быть одного типа. Это понятно, потому что здесь могут быть тоже всякие тяжелые последствия, подобные тем, которые я показал с массивом. Если мы скомбинируем два одинаковых делегата, то все будет работать. Видите, просто два раза распечатается объект dog. Мы можем, кстати, сделать то же самое с animal. Но только здесь придется передать экземпляр аниме. Все работает. Вот комбинирование делегатов не поддерживает контравариантность и ковариантность тоже. Теперь о самом спорном новшестве в четвертом C-Sharp, о динамическом программировании и о типе Dynamic. По поводу полезности этого нововведения было сломано немало копий в холе вора. Есть много сторонников и противников, и их всех можно понять. Предлагаю ознакомиться с фактами, и пусть каждый для себя сделает вывод, хорошо это или плохо. Я сейчас не буду подробно останавливаться на том, что же такое статическая и динамическая типизация. Скажу только, что язык C-Sharp статически типизирован, и компилятор помогает нам как только может, пресекая все возможные ошибочные ситуации. Если мы ошибемся в названии метода или свойства, при попытке собрать приложение мы получим ошибку, и, конечно же, исправимые. С динамическими языками все не так просто. Там свои плюсы. Соответственно, можно разработку вести быстрее, но все ошибки переносятся в рантайм. Это частично можно компенсировать юнит-тестами, но писать юнит-тесты тяжело. А если компилятор делает за нас эту работу бесплатно, почему бы не воспользоваться? В общем, две такие концепции. Есть такая поговорка. Если что-то крякает как утка, и плавает как утка, и выглядит как утка, то это, скорее всего, и есть утка. Вот, собственно, наверное, девиз динамически типизированных языков. И попробуем изобразить нечто похожее на C-Sharp. Определили два класса, каждый из которых имеет набор одинаковых методов. Однако между собой ничего общего у них нет. Как же мы можем обобщить их использование? Ну, до недавнего времени практически никак. Если мы сейчас попробуем запустить этот код, компилятор скажет, у типа object нету метода walk, и ничего сделать с этим нельзя. То есть нам нужно было, будет либо сделать базовый класс и отнаследоваться. В обоих случаях тогда мы сможем как-то работать одинаково. Либо придумать что-то еще. В новой версии C-Sharp у нас появляется ключевое слово dynamic. Мы пишем его сюда и все начинает работать. Что же происходит? Для начала нужно понять, что же такое вообще тип. Что такое тип во время компиляции, во время исполнения. Runtime и static type. В данной программе у нас есть класс animal, мой любимый. Потомок его dog. И в потомке определен метод, который просто выводит строку WoW. Запишем таким образом, что у нас создается новый объект типа dog и присваивается переменный типа animal. Что значит эта запись? Это значит, что когда программу запустят, она скомпилируется и запустится, когда исполнение дойдет до этой строчки, во время исполнения переменный x будет иметь тип dog. Но когда мы будем компилировать программу, компилятор, увидя определение типа, будет считать, что x имеет тип animal, статический тип. К чему это может привести? Если я попытаюсь вызвать метод wolf, почему нет? У нас же создается новая собака, почему мы не можем вызвать метод wolf? А не можем мы его вызвать, потому что во время компиляции переменный x имеет тип animal, а у типа animal нет такого метода, и компилятор не даст нам скомпилировать эту программу. Он скажет, что у типа нет такого метода, и давайте исправляйтесь. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, хотелось бы больше свободы. Почему? Если у нас переменный x в действительности имеет тип собака, почему мы не можем вызвать этот метод? Наверняка многие из вас вспомнят про ключевое слово var. Но это не тот случай. Что же такое var? Var, по сути дела, это некий синтаксический сахар, который говорит, возьми тип из правой части и подставь его вместо слова var. То есть, если я сейчас напишу вот так, то эта и предыдущая запись будут полностью эквивалентны. Зачем же он вообще нужен, этот var? Нужен он для нескольких вещей. Во-первых, удобство. Если у нас справа будет огромный громоздкий тип, типа словарь с ключом и значением типа строка, достаточно нелепо здесь писать этот тип и справа, и слева. Это слишком бессмысленно. И второе, var очень нужен для анонимных типов. С введением, собственно, линку было еще введено ключевое слово var, потому что у нас нет другого способа написать что-то типа такого. А теперь есть. Давайте запустим. Но на самом-то деле, все, что означает слово var, это возьми тип правой части и подставь его слева. Есть Хороший тон использования ключевого слова var заключается он в следующем. Если из правой части ясно видно тип выражения, используйте слово var. Если же сходу тип не ясен, то используйте конкретное определение типа. Например, такая запись вполне допустима. Но вот такая запись, хотя она и справедлива, и этот код рабочий. Упс. Извините, забыл ключевое слово не. Этот код рабочий, но мы без специальных инструментов не можем сходу сказать, что же за тип имеет результат вызова метода next. Здесь гораздо лучше написать int. Этот код будет самоочевиден. Продолжим нашу экскурсию. Что же будет, если мы укажем явное преобразование типа? Так как все происходит в режиме компиляции, компилятор видит преобразование типа и подставляет вместо var тип animal. Теперь мы опять не можем вызвать метод of. Снова будет ошибка компиляции. И тут на сцену выходит, собственно, dynamic. Когда мы видим такое выражение, что оно означает? Во время выполнения, конечно, x будет иметь тип dog. Это все понятно. А какой же тип x будет иметь во время компиляции? Тоже все просто. Во время компиляции x будет иметь тип dynamic. То есть dynamic — это статический тип. Статический тип, означающий то, что этот тип вычисляется, скажем так, все проверки, которые компилятор делает на статических типах, переносятся теперь в рантайм. И такой код будет работать, потому что компилятор пропускает проверку, есть ли такой метод или нет. Что, кстати, ведет к потере IntelliSense, потому что мы вообще не знаем, в качестве X может выступать вообще любой объект. Мы не можем сказать, какие у него есть методы или свойства. И если мы запустим этот код, то все будет прекрасно работать. Казалось бы, это хорошо. Но если вдруг мы опечатаемся, раз, и все же становится плохо, потому что здесь мы видим ошибка времени выполнения. Произошел exception, что нет такого метода, такого объекта. И это очень плохо, потому что такой код может встретиться в удаленном закоулке вашего приложения и выполняться там раз в полгода. И найти эту ошибку будет сложно. В качестве очень примитивного объяснения, что же такое dynamic, можно обратиться к reflection. То есть по смыслу предыдущая запись эквивалентна вот этому. То есть в рантайме мы пытаемся получить информацию о методе с именем move и вызвать его без параметров на объекте x. Если мы запустим, это все тоже будет работать. И даже ошибка будет, если мы опечатаемся. Правда, немножко другая, гораздо менее информативная, но все-таки. Чем же отличается dynamic от reflection? Если мы посмотрим AL, видим, что в данном случае просто имеет место вызов методов некоторого объекта System Type. Если мы вернемся, к примеру, с Dynamic и посмотрим. Сейчас я исправлю, чтобы это все работало. Теперь посмотрим AL. Мы видим достаточно много всего. Не вдаваясь в подробности, скажу, что динамически создается сборка, и там происходит формирование некой обертки над x, которая кэширует вызовы различных методов, и при первом обращении используется reflection, при втором уже будет использован закэшированный делегат, что позволяет добиться более высокой производительности. Однако ресурсов это требует больше, то есть мы загружаем много сборок разных, мы используем больше памяти. И чуть попозже я покажу разницу между использованием Dynamic и просто вызовом метода. Что же еще полезного можно сделать с Dynamic? Да, еще одно свойство его. Если в выражении где-то встречается тип Dynamic, приводим ли мы к нему или там куда-то передается переменная такого типа, это приводит к тому, что все выражение, все, вычисляется динамически. То есть, допустим, ну, если это все это запущу, все будет работать, однако это выражение будет вычислено во время выполнения. Например, с помощью Dynamic можно сделать унифицированный метод для числовых типов. И хотя теоретически сюда можно передать не только число, но это в принципе достаточно легко обходится обычными проверками. И с другой стороны, не нужно писать версии этого самого метода для всех числовых типов, которые никак не объединены в .NET. Конечно, пример немного надуманный, но в принципе такое использование вполне возможно. Теперь самое интересное. Это то самое пресловутое overload resolution. Какой метод мы вызовем, основываясь на том, какие параметры передаются в этот самый метод. Давайте посмотрим на текущий пример. Итак, выражение object x равно строка. Что это значит? Во время выполнения x будет иметь тип строка, но во время компиляции у него будет тип object статический. Это приведет к тому, что компилятор при компиляции этого кода подставит сюда вызов метод, который принимает в качестве параметра object, потому что у нас же x определен как объект, следовательно, и метод вызывается такой. Мы запустим, и да, действительно так. Если же мы используем здесь ключевое слово dynamic, то все это перенесется в runtime, и при вызове метода будет вызван уже метод, принимающий в качестве параметра строку. Это свойство позволяет проделать с C# достаточно интересные вещи. Например, мы можем с помощью Dynamic организовать множественную диспетчеризацию. Например, мы сможем организовать мультиметоды. Пример мультиметодов есть в моем блоге, ссылка будет в материалах. И визитор. Но это будет, конечно, не совсем визитор, потому что все-таки не будет проверок времени компиляции, но зато все-таки реализация логики вот обхода, да, то есть внешних операций по отношению к объекту, будет все-таки инкапсулирована снаружи, что будет плюс. И не нужно будет определять больших ужасных интерфейсов, но с другой стороны мы за это платим отсутствием проверок времени компиляции. В общем, об этом поговорим позднее, а сейчас я хочу продемонстрировать, к чему же ведет использование ключевого слова Dynamic в ваших приложениях. Итак, простое консольное приложение. Оно просто выводит на консоль некое сообщение «Привет, мир!» и затем оно распечатает имена всех сборок, которые в данный момент загружены. Если мы запустим приложение так, как оно сейчас есть, смотрите, сейчас загружены всего лишь две сборки. MS-CoreLib, ключевая сборка .NET, и, собственно, сборка самого приложения скомпилирована. Теперь мы заменяем тип string на тип dynamic. Казалось бы, изменения очень незначительны. Но посмотрите. То есть одно только использование ключевого слова Dynamic ведет за собой загрузку сборки Microsoft C-Sharp, всех ее зависимостей, а также динамически сгенерированной сборки, в которой будут содержаться различные обертки, оптимизации для собственной инфраструктуры Dynamic. То есть будьте осторожны, не используйте это ключевое слово понапрасну. Где можно обойтись без него, обходитесь лучше без него. Там, где оно уместно, используйте, но с осторожностью. У себя в блоге я уже как-то размещал пример мультиметодов с помощью Dynamic на C# 4.0 и потом обещал привести пример визитора, но, к сожалению, так и не смог этого сделать. Но сейчас я исправлюсь, и давайте посмотрим, как же нам Dynamic может помочь в реальной жизни. Представим себе, что у нас есть иерархическая структура данных. У нас есть какой-то обобщенный человек, у него есть друзья. И у нас есть клиент, у которого есть дополнительные свойства кредит лимит. И у нас есть сотрудник, у которого есть свойство salary. А вот такая простая структура, ничего в ней криминального нет. И теперь мы хотим, чтобы эта структура сериализовалась у нас в XML. На первый взгляд все просто. Пишем в базовом классе реализацию, как мы будем сохранять в XML. Создаем нашу иерархию. Добавляем во Friends еще один экземпляр и запускаем. Что у нас получилось? Видим, что да, все сериализовалось, но дополнительные свойства, такие как кредитный лимит и зарплата, у нас сюда не попали. Что естественно, потому что, собственно, логика сосредоточена в базовом классе. Мы можем вынести логику в виртуальные методы, тогда у нас получится примерно следующее. Посмотрите, вот у нас виртуальный метод базового класса. Теперь каждый потомок добавляет функциональность. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. То же самое, создаем иерархию. Запускаем. Теперь у нас есть нужный результат. Однако, все-таки не хочется иметь логику сериализации в XML, размазанной по многим разным классам. Это все-таки не очень хорошо. Было бы здорово, если бы вся логика была у нас сосредоточена в одном месте, в каком-то. Тут нам на помощь придет паттерн визитор. Если кто-нибудь знаком, знает, что паттерн достаточно тяжеловесный и сложные для понимания. Но с помощью Dynamic можно сделать все гораздо проще. Однако мы потеряем одно значительное преимущество этого самого визитора. Итак, попробуем соорудить наш визитор. Значит, интерфейс мы здесь никакой не используем. Вместо этого ключевым элементом является вот этот метод. Это динамическая диспетчеризация. То есть, когда мы попадаем сюда, у нас будет вычислен рантаймовый тип этого объекта. И дальше уже управление передастся непосредственно в один из специализированных методов, в которых и сосредоточена вся логика сериализации. То есть, вся сериализация у нас сосредоточена в классе toExelementPersonVisitor. А дальше нам остается только сериализовать структуру нашу с помощью визитора. Получим нужный результат. Теперь, чтобы более-менее решение это отполировать, мы можем саму механику визитора вынести еще отдельно, а уже конкретную реализацию тоже куда-нибудь в конкретный класс. У меня получилось примерно следующее. Вот он у нас, базовый визитор. И вот, собственно, наша механика. То есть мы сюда просто добавляем методы, специфичные для каждого нашего класса. А базовый механик резистор уже делает, собственно, двойную диспетчеризацию. К сожалению, так как мы сейчас действуем динамически, не определяем интерфейс, а то есть риск забыть добавить сюда специфичный метод. Например, если мы добавим еще какой-то тип, не кастомер, не employee, а еще кого-то, там, не знаю, босс, допустим, и забудем и внести его сюда, то тогда для сериализации этого класса будет использован базовый метод. И, ну, не всегда хорошо. То есть мы можем опять же в рантайме что-то упустить. Однако такая реализация визитора достаточно проста, облегчает понимание и вполне уместна для использования даже в реальных приложениях, потому что недостатки, в принципе, не слишком серьезны. Что еще можно сделать интересного с Dynamic? Например, мы можем переопределить методы, которые получают и устанавливают свойства, и внести туда свою собственную логику, унаследовавшись от специального класса Dynamic Object. Таким образом, можно делать довольно интересные вещи. Вот, например, с помощью такого механизма, смотрите, мы создаем класс наследник Dynamic Object, переопределяем методы tryGetMember и trySetMember. И что мы делаем? Мы берем атрибут по имени свойства. BinderName — это, собственно, имя того свойства, которое передает. И получаем по его имени значение в X-элементе. И наоборот устанавливаем его в trySetMember. Использовать можно следующим образом. То есть мы создаем X-элемент из строки, а дальше мы можем обращаться к вот этим свойствам и просто вот так вот их получать. Вот, посмотрите. Видите, все работает. Сейчас нажму. То есть все честно, все работает. Можно их даже устанавливать. Ну и давайте попробуем. Видите? Вот я считаю, это очень неплохо. Такая небольшая порция настоящей динамической магии. Есть еще специальный объект, который очень похож на объекты из динамически типизированных языков. То есть мы можем, он называется Expand Object, мы можем его использовать очень интересным образом. Можем написать любую комбинацию букв, сказать, что это свойство, и потом это свойство с этим свойством работать. Ну, вот так вот. И мы имеем доступ к списку, собственно, свойств, их значений. Ну, такой вот тоже небольшой трюк. Теперь скажите, разве вам никогда не хотелось в C-Sharp иметь что-то похожее на eval из JavaScript? Например, было бы, по-моему, очень здорово, если бы мы могли сделать такую вещь. Но мы, к сожалению, не можем. Но на самом-то деле мы можем. Все знаем о том, что есть такой язык Python и что есть проект IronPython, который представляет из себя порт языка Python на платформу .NET. И с помощью использования скриптинг-энджина из IronPython мы можем делать такие вещи, о которых раньше не мечтали. Например, динамически выполнить выражение из строки. и, скажем, вообще иметь всю мощь языка Python в .NET. Ну, посмотрите. По-моему, очень здорово. Такие возможности могут быть использованы, например, для написания движка бизнес-правил. Вот, например, такой вот бизнес-правил, их может быть несколько, они могут быть, ну, скажем так, кастомными, то есть может быть какая-то форма для их задания, могут храниться в базе данных и динамически вычисляться. То есть, видите, правило работает, это все честно. То есть, динамическое программирование на самом деле очень полезно. Если его правильно готовить, то эти возможности очень вкусные. И очень здорово, что мы тем или иным способом можем получить их в C-Sharp. Теперь поговорим про работу с COM-объектами. Любой разработчик, который когда-либо автоматизировал офис, прекрасно помнит, как выглядит этот код. Куча параметров, в которые передаются значения Reflection Missing Value. Очень много ключевых слов ref. Необходимо было определять на каждый чех переменную, хотя нам возвращаемые значения совсем не нужны, все равно это нужно было делать. Вот, теперь все стало намного проще. Так, у нас есть необязательные параметры. Это все можно исключить. Так как есть именованные параметры, теперь мы можем указать один конкретный параметр. Как это выглядит теперь на практике? А вот так. То есть, согласитесь, все значительно лучше. Сейчас запущу. У меня, к сожалению, Excel почему-то запускается за окном линкпада. Вот оно. Говоря о рефах, вот посмотрите, как это все было. Сколько параметров. Каждый с рефом. Соответственно, нам нужно было для всех этих значений определить переменные. И потом вызвать все это с рефом. Это, конечно, был кошмар. Теперь все стало значительно лучше. Причем, что самое интересное, по-моему, это новое слово в программной индустрии, когда не улучшают API, а когда затачивают компилятор под конкретное API. То есть теперь компилятор C-Sharp нам сам создает втихую переменную, отдает ее по рефу в ком, и потом от нее избавляется. Вот такой вот смешной трюк. И финальный аккорд. У компилятора есть ключ NoPIA. Visual Studio он используется в качестве свойства ссылки на какую-либо из interop assemblies. Вот посмотрите, например, здесь у свойства ссылки на Microsoft Office Interop Word можно сказать, встраивать ли типы или нет. Что это значит? Это значит, что использованные типы из interop сборки будут встроены в вашу сборку, и не нужно будет с приложением распространять все сборки интероп. Очень удобно. Теперь поговорим о событиях. В четвертом шарпе события были изменены для того, чтобы обеспечивать лучший механизм многопоточного доступа. В общем-то, и в предыдущих версиях C-Sharp с событиями было много всяких нюансов, но о них мало кто заботится, мало кто знает в этом плане. Ну, не суть важно. Для начала посмотрим, во что превращается код, который определяет события в Intermediate Language. Для этого скомпилируем вот эту программу. Делаем rebuild. И также скомпилируем ее предыдущей версии компилятора. В студии этого сделать не получилось. Я написал простой .bat-файл. Для начала удалим предыдущую скомпилированную версию для чистоты эксперимента. И посмотрим, что же это за .bat-файл у меня такой. Он вызывает просто предыдущий компилятор и собирает нам две программы. Сейчас вторая не соберется. Не обращайте пока на это внимание. Итак. Вот у нас появился экзешник. Events Demo 3. Это то, что нам нужно. Откроем его рефлектор. Опять же, для чистоты эксперимента сейчас это уберу и открою заново. Ну вот наш экзешник. И вот определение события. Посмотрите, значит, сгенерировался аксессор событий, он помечен атрибутом. Атрибут этот с таким параметром обозначает следующее. Вот описание. Делается просто лог this. Соответственно, для статических методов это будет лог типа, для экземплярных лог на экземпляр. То есть просто вот так вот в лоб мы запрещаем доступ к объекту до тех пор, пока не закончим манипуляции с нашим аксессором. Не скажу, что это самый лучший способ синхронизации, но он вполне рабочий. Есть еще один такой момент. Видим наш класс. Если мы сейчас скажем, что это не класс, а структура, вот, переделаем в структуру, опять соберем. Опять я проделаю все эти манипуляции. Собираем заново. Удаляем. Открываем рефлектором. Мы видим следующую картину. Наш аксессор вообще не помечен никаким атрибутом, и аксессор перестал быть потоку безопасным. Для value type'ов такой вид безопасности не поддерживается. Что весьма прискорбно. Что же предлагает нам новый компилятор? Если я сейчас соберу программу Visual Studio, открою в рефлекторе. Так, вот наше событие. Мы видим, что много кода. И вот основная мысль этого кода. Вызов interlocked compare exchange. Как он работает, можете посмотреть в MSDN. Не буду вдаваться в подробности. Он производит атомарный обмен значениями. Собственно, это другой механизм синхронизации, который, как мы видим, работает даже для структуры. Подтверждение своих слов. Public struct. Код для класса будет точно таким же. Что изменилось? Ну, во-первых, механизм. Здесь не используется котическая секция, то есть объект монитор .NET-ный. Это улучшает производительность и улучшает поведение программы. Например, если мы будем размещать ее в SQL CLR. Также, что касается производительности, производительность у этого механизма выше, несмотря на то, что размер каждого аксессора в результате увеличивается на 17 байт и на один вызов метода больше здесь. Производительность примерно процентов на 20 улучшается. Казалось бы, что все хорошо. Производительность улучшилась. Изменения нужны. Но, как всегда, есть нюанс. Посмотрим вторую программу. Сейчас я изменю точки входа. Двух одновременно точек входа быть не может, поэтому приходится проделать такие манипуляции. Делаем rebuild. И здесь вызываем batfile. Для билда сейчас должен появиться второй экзешник. Вот он, breaking changes 3. Вот он. Сейчас я его просто запущу. Видите, он начинает нам рисовать точку в бесконечном цикле. Первого выполнения. Теперь запущу программу из Visual Studio. Нажму Ctrl F5, потому что не помню, где это в меню. И видите, что произошло исключение. Почему же произошло именно все так? Дело в том, что новый механизм из-за своей эффективности теперь не совсем совместим со старым путем. И когда раньше мы делали log this и потом проверяли, есть ли подписчики у события, запускали его, это гарантировало нам, что не вызовется аксессор событий. С новым механизмом
аксессор события может быть вызван между проверкой
и вызовом, собственно. Это приводит к такому эффекту. Это типичный пример многопоточной ошибки race condition, то есть гонка, когда здесь подписчик еще есть, а при вызове этого метода подписчика уже нет. И мы получаем null reference exception. Вот это основное то, что может сломать ваше приложение. И еще есть моменты. Ну, подробно я рассказывать не буду. Во-первых, как я уже говорил, в каждом аксессоре есть лишний вызов метода. Это может привести к тому, что если в третьем C-Sharp ваш стек был практически под завязку наполнен вызовами методов, но все работало, потому что стека хватало, то один лишний вызов может вызвать стек overflow exception. Опять все упало. Ну и добавляются лишние ворнинги. Эти ворнинги могут вылезти, потому что было введено еще одно изменение. Когда мы обращаемся к событию, вот оно, изнутри класса, в котором оно определено, и делаем плюс равно или минус равно, ну и вообще любые операции, мы на самом деле обращаемся к делегату, который обернут в аксессор. Если мы обращаемся снаружи, то, собственно, плюс равно и минус равно вызывает эти самые аксессоры. В C-Sharp 4.0 теперь, если мы вызываем плюс равно и минус равно изнутри класса, в котором определено событие, мы также работаем через аксессор. То есть, код становится более потокобезопасным, но это опять же изменение поведения. Потому что в первом случае у нас делегат, во втором случае аксессор. То есть это может привести к разнообразным эффектам. Более подробно об этом можно посмотреть в блоге, например, Криса Боруса. Это все, что я хотел рассказать о событиях.
Вот и кончились всякие интересные штуки, которые я хотел вам сегодня показать. Спасибо, что посмотрели эту презентацию. Надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то полезное. Если вы хотите больше подробностей, посмотрите ссылки в презентации. Там, может быть, найдете еще что-то более специфичное. Можете оставлять мне вопросы в комментариях к докладу. Можете написать что-то на сайт rsdn.ru, в раздел .NET или, например, форум ASP.NET, если есть какие-то вопросы по веб-технологиям. Я там являюсь модератором и достаточно часто бываю. На крайний случай можете написать в электронную почту, но лучше задавать вопросы где-то в публичных местах, чтобы та информация, которую я с вами поделюсь, была доступна и другим людям. Большое спасибо!